Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Итак, мы продолжаем рассказ о промышленности Петербурга и о тех, кто ее создавал. Вот мы уже говорили о Нобелях, Ландрине, Кёниге, Торшилове. Вспоминали казенный завод в Сестрорецке. Но в ряду имен, конечно, стоит имя Жоржа Бормана, шоколадного короля, который вообще-то был Григорием на самом деле. Он была такая фраза: «Духи покупают у Бракара, розы у Эльса, а шоколад только у Бормана». Ну вот вспоминается, как в наши не очень давние времена говорили: «Пирожные из Норда» – это было знаком качества. Вот ностальгически вздыхает писатель Сергей Горный. И не забыть ведь, смешно сказать, чесненые обложки на шоколаде Жорж Борман с золотыми орлами за Нижегородскую выставку и с гербом поставщика двора. Ну, собственно, этой фразой, наверное, все сказано о фирме. Раз она участвует в Нижегородской ярмарке, видимо, крупная фирма получает там награды. Поставщик двора – значит отменное качество товара. А еще имя Жорж Борман вошло в петербургский фольклор. Дети распевали песенку «Жоржик Борман, нос оторван». Это уже слава. Магазин товарищества «Жорж Борман», основанного в 1862 году, находились и на Невском, и по всему городу. Вот известен дом 25 на Садовой улице. Главным фасадом он выходит на Садовую, а боковыми – на Банковский и Мучной переулки. Ближе к Мучному появляется надстройка, и дом становится четырехэтажным. Вообще здесь торговое здание существовало с конца XVIII века и, конечно, неоднократно перестраивалось. Вот когда мы смотрим сейчас на этот дом, первое, что мы заметим, что на месте нынешних больших витрин первого этажа когда-то, конечно, существовала открытая аркада, наподобие аркады Апраксиного двора. Но это характерно было для петербургских торговых помещений. Вот в 1903 году архитектор Григорий Люцидарский по-новому оформляет фасад дома 25. И тогда на углу Садового и Банковского появляются барельефы женской головки с распущенными волосами. Но деталь, заимствованная из вошедшего в моду стиля модерн. Тогда же, наверное, аркаду заменили большие застекленные окна-витрины и двери. Причем, обратите внимание, они разной ширины. Каждый владелец магазина перестраивал помещение по собственному усмотрению. Но здесь располагались самые разные магазины и конторы, в том числе книжный магазин Сытина и кондитерский Бормана. Вот такое соседство двух королей – книжного и шоколадного. После 17 года, ну, казалось бы, старые формы и методы торговли должны были исчезнуть. Но в старом доме 25 по Садовой по-прежнему существовали разные магазинчики. При НЭПе здесь открылся универсальный магазин. Ну, действительно универсальный. В нем в большом выборе имелись гастрономия, колониальные товары, галантерея, мануфактура, одежда, меха, галоши, косметика. Ну, вплоть до канцелярских принадлежностей. И тогда реклама в газете «Петроградская правда» призывала покупать товары на сумму свыше 25 рублей. Тогда доставка на дом бесплатная. Ну вот и сейчас дом 25 сохранил свое торговое предназначение. Ну вот можно себе представить, каким он был до перестройки 1903 года все-таки. В частично заложенные арки вписаны современные четырехугольные окна. Ну, конечно, самые разностильные вывески. Это немножко напоминает старые снимки начала 20 века. Такой вот асимметричный, довольно неудачно отстроенный, много раз перестроенный внутри дом 25 по-прежнему несет такую торговую функцию. Ну, вернемся все-таки к Жоржу Борману, который, конечно, сначала был Григорием. Вот в 1862 году сын фармацевта Григорий Борман открывает небольшой магазин на Невском проспекте. Причем интересно то, что он этот магазин получил в подарок Раньше им владела пожилая немецкая чета. Сначала Григорий просто поработал у них приказчиком, а потом, когда немцы решили уйти на покой, они оставили магазин вот этому способному молодому человеку. Григорий выбрал название Жорж Борман, немного изменив свое имя. Жоржем его называли дома. Ну и ввел самые разные новинки. Например, в магазине стояла машина для ручной выделки шоколада. Так что все изделия производились прямо на глазах у покупателей, и по их желанию можно было добавить ваниль или корицу в готовые плитки. Конечно, все это очень понравилось, спрос увеличился, ну и, наверное, Григорий умел найти подход к каждому посетителю. Интересно то, что Григорий Ворман был еще и очень везучим человеком. Ну вот рассказывают, что однажды он купил лотерейный билет за 1 рубль и смог выиграть 75 тысяч рублей. Ну, конечно, вложил их в дело. Торговля расширялась, открывались новые магазины, и фирма Борман торговала уже не только шоколадом, но и кофе, какао, чаем, бисквитами, печеньем, пастилой, мармеладом, то есть всем очень вкусным. А вот сын основателя фирмы Григория Бормана уже настоящий Жорж, его имя Георгий. После окончания коммерческой академии в Лейпциге он 2 года изучал бисквитное производство, а, вернувшись в Россию, модернизировал конфетную фабрику в Петербурге. Открыл такую же в Харькове, а в начале 20 века расширил производство бисквитов. Витрины магазинов товарищества Жорж Борман поражали разнообразием сладостей, искусной выкладкой, ну и, конечно, были роскошные конфетные шоколадные обертки. Вот, так что вот Борманы, кстати, одни из первых поняли значение рекламы. В 1888 году фирма установила на углу Невского проспекта и Надеждинской улицы, ну, Надеждинская сейчас мы знаем улица Маяковского. Так вот, они установили первый в истории столицы автомат по продаже плиточного шоколада. Одна плитка стоила 5 алтын. Популярность новинки была громадной. Стояла очередь к автомату. И для наведения порядка пришлось даже организовать рядом полицейский пост. Но, продолжая разговор о Жорже Бормане, человеке и шоколаде, перенесемся на Алексеевскую улицу. Это улица Писарева ныне, дом 3. Этот участок был выкуплен товариществом Жорж Борман в 1908 году. До этого здесь располагались теплицы дворца великого князя Алексея Александровича. И вот в 1912-1915 годах по проекту архитектора Павла Павлова был построен 4-этажный производственный корпус. Это здание – один из первых примеров применения железобетона в промышленном строительстве. У него строгий неоклассический фасад, центральный резолит увенчан высоким аттиком. В плоскость аттика включены барельефные вазы. Конечно, здание – памятник промышленной архитектуры – и как-то охраняется государством. Но недалеко от этого здания, на том же Английском проспекте, рядом совсем, дом 16, сохранился дом Борманов. На первом этаже контора, выше квартира хозяев. После революции старший Борман Григорий не уехал из России. Он отошел от дел, поселился в Харькове, там и скончался в 1918 году. А вот его наследник, Георгий Борман Жорж, успел уехать, обосновался в Париже и на авеню Опера 26 открыл знаменитый кондитерский магазин, один из лучших в Париже. И скончался Георгий Борман уже в 1952 году. Интересно, существует ли в Париже этот магазин? Ну, скорее всего, да. А в здании на Писарева 3 долгое время работала кондитерская фабрика имени Конкордии Самойловой, революционерки. Но любила ли она шоколад, история умалчивает. Ну, а теперь несколько слов не только о шоколадном короле, но и о книжном. Раз мы говорили о здании на Садовой 25, вспомним имя Ивана Сытина. Здесь располагался не только его фирменный магазин, но и торговое представительство. Свою трудовую жизнь будущий книжный король начал на Нижегородской ярмарке. Он помогал скорняку торговать меховыми изделиями. Приехал в Москву он 15 лет с рекомендательным письмом купцу Шарапову. А Шарапов держал 2 торговли – мехами и книгами. Но вот в меховой лавке не оказалось места, и Ваню Сытина определяют в книжную. Ну вот, как выяснилось потом, к счастью для него и для российской культуры. Видимо, Ваня Сытин, конечно, зарекомендовал себя хорошо. Шарапов присмотрелся к нему, передал ему свой издательский книготорговый опыт, поручал все более ответственные дела. И Иван Сытин стал доверенным лицом Шарапова. А когда женился – то занял у своего благодетеля Шарапова 3000 рублей и открыл собственное дело – литографскую мастерскую. Вот Иван Цыкин, ставший, конечно, Иваном Дмитриевичем, он всегда искал, находил новые пути. Когда началась русско-турецкая война, он стал выпускать карты с обозначением боевых действий с надписью «Для читателей газет. Пособие». Товар расходился мгновенно. Кроме того, на Сытина работало более 200 афень. Это торговцы книгами в разнос. Кроме того, Сытин начал издавать крошечные книжки по 16 страниц, без переплета, с коротким изложением романов Вальтера Скотта, Жюль Верна, Марк Твена и так далее. Но все-таки в историю русской культуры Иван Дмитриевич вошел как первый издатель дешевых собраний сочинений классиков Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого. Ну, он как бы ответил делом на вопрос Некрасова. «Когда народ не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет». И магазины Сытина, они существовали в каждом маломальски крупном городе России. Ну, конечно, в Москве и Петербурге. После революции 17 года, конечно, и типографии, и склады, и магазины Сытина были национализированы. Ну, а издателя вместе с большой семьей выселили из квартиры. Кстати, он отказался эмигрировать. И долгое время работал консультантом госиздата. И до самой смерти в 1934 году получал персональную пенсию. Ну, может быть, так произошло из-за того, что тогдашние вожди пролетариата не забыли свое детство. И маленькие, стоившие только 3-5 копеек, книжки с клейкими, свежими картинками.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.